Я гордился своей храбростью и моей невинностью. Но слово «трибунал» привело меня в ужас и оставило во мне одну лишь способность повиноваться беспрекословно. Мое бюро было открыто, все бумаги лежали на столе. «Берите», — сказал я посланнику грозного трибунала, указывая ему рукой на бумаги, покрывающие стол. Он наполнил ими целый мешок, который отдал Сбиру, и сказал, что я должен вручить ему рукописи в переплете, находившиеся у меня. Я указал ему на место, где они находились, но это открыло мне глаза. Я ясно увидел, что был предан недостойным Мануччи, который, как я уже заметил, проник ко мне под предлогом покупки этих книг. Это были «Ключица Соломона», «Зекор Бен», «Пикатрикс», «Обширное введение о планетных часах» и «Необходимые наставления, как переговариваться с демонами всех сортов». Те, которые знали, что у меня находятся эти книги, считали меня великим волшебником, и это мне льстило. Мессер Гранде захватил также и книги, находившиеся на моем ночном столике: Петрарку, Ариоста, Горация, военного философа, рукопись, данную мне Матильдой, монастырского привратника Аретина, о котором донес Мануччи, потому что мессер Гранде спросил также и эту книгу. Этот шпион имел вид честного человека, необходимое качество для его ремесла. Его сын сделал карьеру в Польше, женившись на одной даме по имени Апеска, которую он уморил, как уверяют. Доказательств этого я никогда не имел и довожу христианское милосердие даже до того, что не верю этому, хотя он был весьма способен на такое дело. В то время как мессер Гранде прибирал к рукам мои бумаги, книги и письма, я одевался машинально, побрился, причесался, надел рубашку с кружевами и мое праздничное платье. И все это я делал как-то бессознательно, не говоря ни слова, и мессер Гранде, не теряя меня из виду ни на одну секунду, не имел ничего против того, чтобы я оделся так, как если бы отправлялся на свадьбу. Выходя, я был очень удивлен, увидев человек 40 солдат в моей прихожей. «Мне сделали честь», — думал я, полагая, что они необходимы для моего ареста. Между тем, как, следуя аксиоме «Ne Hercules guidem contra duos», «Не Геракл даже против двоих», нужно было всего два человека. Странно, что в Лондоне, где все храбры, употребляется только один человек для ареста другого. Между тем, как в моей дорогой отчизне, где все трусы, употребляют целых 30. Может быть, это объясняется тем, что трус, превращенный в атакующего, боится гораздо больше, чем трус, защищающийся, и таким образом он становится храбрым при случае. Несомненно, также одно. В Венеции часто можно видеть одного человека, защищающегося против 20 сбиров и, в конце концов, убегающего от них. Я помню, что помог одному из моих друзей в Париже улизнуть от рук 40 мерзавцев, которых мы и обратили в бегство. Мессер Гранде посадил меня в гондолу и сел рядом со мною, вместе с 4 сбирами. Когда мы приехали к нему, он предложил мне кофе, от которого я отказался, после чего он меня запер в комнате. Там я проспал целых 4 часа. Наконец явился начальник сбиров и объявил мне, что имеет приказ отвезти меня под пломбы. Не говоря ни слова, я последовал за ним. Мы взяли гондолу и после 1000 поворотов по маленьким каналам вошли в большой канал и вышли на набережную Тюрем. Пройдя несколько лестниц, мы прошли по мосту, соединяющему тюрьмы с дворцом, через канал, называемый Рио де Палаццо. За мостом находится галерея, которую мы прошли. Затем, пройдя одну комнату, мессер Гранде представил меня какой-то личности в одежде патриция, который, осмотрев меня с ног до головы, сказал: «Эквелло мететелло ин депозито» – «Отправьте его в депо». Этот господин был секретарем инквизиции, благоразумный Доменико Кавалли, который, как бы стесняясь говорить при мне по-венециански, сказал эту фразу на тосканском диалекте. Тогда мессер Гранде передал меня тюремщику Пломб, который находился тут же, держа в руках огромную связку ключей. Он повел меня в сопровождении двух солдат наверх. Там мы прошли галерею, затем другую, запертую на ключ, наконец, третью, в конце которой он отпер дверь, ведущую в отвратительный чердак, длиной в 6, шириной в 2 сажени, отвратительно освещенный окном, находящимся у самого потолка. Я думал, что здесь меня и засадят. Но я ошибся. Взяв огромный ключ, тюремщик отворил большую дверь, окованную железом, и приказал мне войти в ту самую минуту, как мое внимание было обращено на какую-то железную машину. Эта машина имела форму подковы, в дюйм толщины и в диаметре до 5 дюймов. Я спрашивал себя, к чему может служить эта машина? Но тюремщик сказал мне, улыбаясь, «Я вижу, что вам желательно знать, что это такое. Я могу удовлетворить ваше любопытство». Когда их милости приказывают задушить кого-нибудь, то осужденного садят на табурет задом к этому ошейнику, так, чтобы ошейник охватил половину шеи. Ошейник сообщается с воротом, и один человек вертит колесо до тех пор, пока осужденный не отдаст душу Господу Богу, потому что духовник, слава Богу, не оставляет его до тех пор, пока он не умрет. Это очень остроумно. «Я думаю, что вы имеете честь вертеть воротом». Он не отвечал мне, и, заставив меня войти, что я принужден был сделать, сильно нагибаясь, он запер меня. Потом через решетчатое отверстие он спросил меня, что я хочу поесть. «Я еще не подумал об этом», — отвечал я. И он ушел, заперев тщательно все двери.